Глава вторая. Огонь на горе. Когда Ральф перестал дуть в рог, все уже толпились на площадке. Это собрание было не похоже на утрешнее. Заходящее солнце косо падало теперь с другой стороны, и мальчики, слишком поздно ощутив боль от ожогов, натянули одежду. Хористы в явственном меньшинстве поснимали плащи. Ральф сидел на поваленном стволе, солнце приходилось ему слева. Справа от него размещался почти весь хор. Слева – те из старших, кто не знал друг друга до эвакуации. Перед ним на корточках сидели в траве детишки. Все примолкли. Ральф положил к себе на колени розово-кремовую раковину. По площадке, закидав ее зайчиками, пробежал ветерок. Ральф колебался, встать ли ему или говорить сидя. Он искоса глянул влево, в сторону бухты. Хрюша сидел рядышком, но на выручку не пришел. Ральф откашлялся. «Ну вот». И вдруг сразу он понял, что сейчас он прекрасно им все расскажет и объяснит. Он провел рукой по светлым волосам и начал. «Мы на острове. Мы поднимались на гору и видели. Повсюду кругом вода. Мы не обнаружили ни домов, ни дыма, ни следов, ни людей, ни лодок. Мы на необитаемом острове. И больше здесь никого нет». Джек перебил. «Но все равно армия нам потребуется для охоты. Охотиться на свиней». «Да, на острове водятся свиньи». Всем троим захотелось, чтобы все себе представили, как розовое живое билось тогда в лианах. «Смотрим, стоит. Визжит. Она у нас как бросится». «Я не успел ударить, но уж в следующий раз». Джек вонзил нож в дерево и с вызовом огляделся. Все снова затихли. «Ну вот», — сказал Ральф, — «охотники нам потребуются, чтобы добывать мясо. И еще одно». Он поднял раковину и обвел взглядом обожженные лица. «Взрослых здесь нет. Мы все должны решать сами». По собранию прошелся и замер гул. «И еще. Нельзя всем говорить сразу. Надо сначала поднять руку, как в школе». Держа раковину у рта, он водил глазами поверх раструба. «И тому, кто поднимет руку, я даю рог».
«Рог?
Ну да, так эта раковина называется. Я даю рог тому, кто хочет говорить. И пока говоришь, надо держать его в руках».
«Но ведь же...»
«А как же?» «И перебивать нельзя. Никому, кроме меня». Джек вскочил. «У нас будут правила!» — крикнул он вдохновенно. «Много всяких правил. А кто их будет нарушать?»
«Ура! Точно! Грандиозно! Классно!»
Но кто-то отобрал рог у Ральфа. «Хрюша». Он покачал на руках большую розовую раковину, и крики улеглись. Джек, не садясь, вопросительно глянул на Ральфа, но тот только улыбался и постукивал ладошкой по дереву. Джек сел. Хрюша снял очки и мигал, вытирая их о рубашку. «Вы Ральфу говорить не даете самое важное сказать». Он помолчал со значением. «Ну... вот кто знает, что мы тут, а?»
«На аэродроме знают».
«Тот с мегафоном».
«Мой папа».
Хрюша надел очки. «Никто не знает, что мы тут», — сказал Хрюша. Он побледнел и задыхался. «Может, они и знали, куда нас везут, а может, даже и нет. Но никто не знает, что мы тут, потому что сюда нас не везли». Он глотнул воздух, качнулся и сел. Ральф отобрал у него рог.
«Вот это я и хотел сказать», — заключил он, — «а вы...»
Он обвел глазами напряженные лица. «Самолет сбили. Он сгорел. Никто не знает, где мы. Может, мы тут еще долго пробудем». Тишина была полная, только слышно, как сопит и задыхается Хрюша.
Косое солнце залило золотом половину площадки. Ветер, резво носившийся по лагуне, как котенок в погоне за собственным хвостиком, теперь пробирался через площадку к лесу. Ральф откинул со лба светлую путаницу волос. «Может, мы тут еще долго пробудем?» Все молчали. Вдруг он просиял улыбкой. «Но великолепный же остров! Мы, Джек, Саймон и я, мы забирались на гору! Колоссально! Тут и еда есть, и вода, и скалы, и синие цветы!» Хрюша, несколько оправившийся, показал нарок в руках у Ральфа, и Джек и Саймон осеклись. Ральф продолжал. «Пока нас спасут, мы тут отлично проведем время!» Он широко раскинул руки. «Как в книжке!» Тут все наперебой закричали. «Остров сокровищ! Ласточки-амазонки! Коралловый остров!» Ральф помахал рогом. «Остров наш! Потрясающий остров! Пока взрослые не приедут за нами, нам будет весело!» Джек потянулся за рогом. «Тут водятся свиньи», — сказал он. «Еда обеспечена, купаться можно в той бухте и вообще. Кто еще что-нибудь обнаружил?» Он вернул Ральфу рог и сел. Очевидно, больше никто не обнаружил ничего. Старшие заметили мальчугана уже, когда он стал отбиваться. Малыши выталкивали его на середину, и он упирался. Он был щупленький, лет 6, и багровое родимое пятно скрывало у него пол лица. Вот он встал, сжавшись под пересечением взглядов, ввинчивая в жесткую траву носок ботинка. Он что-то мямлил и чуть не плакал. Другие малыши, важно перешептываясь, подталкивали его к Ральфу. «Ну ладно», — сказал Ральф, — «говори же». Малыш затравленно озирался. «Говори!» Малыш потянулся за рогом, и все покатились со смеху. Тогда он отдернул руку и зарыдал. «Дайте ему рог!» — крикнул Хрюша. «Пусть возьмет!» Ральф, наконец, вручил малышу рог, но порывом общего веселья у того уже унесло последние остатки решимости, и он лишился голоса. Хрюша стал рядом на колени, держа перед ним огромную раковину, и начал переводить собранию его речь. «Он хочет сказать, чего вы со змеем делать будете?» Ральф засмеялся, его смех подхватили все. Малыш еще больше сжался. «Ну, расскажи нам про змея». «А теперь он уже говорит, это зверь».
«Зверь?»
«Змей. Большущий. Он сам видел».
«Где?»
«В лесу. Неприкаянным ли ветром от того лишь, что низилось солнце, под деревья занесло холодок. Мальчики беспокойно поежились».
«На таких маленьких островах не бывает зверей и змеев», — торопливо растолковывал Ральф.
«Они водятся только в больших странах, в Африке, например, или в Индии».
Гул голосов и важное кивание головами.
«Он говорит, зверь выходит, когда темно».
«А когда же он тогда его разглядел?»
«Смех, хлопки».
«Слыхали? Он, оказывается, в темноте видит».
«Нет, он говорит, он правда видел зверя. Он пришел, исчез и еще вернулся, и он хотел его съесть.
Но это ему приснилось».
Ральф засмеялся и взглядом поискал сочувствие на лицах вокруг. Старшие явственно с ним соглашались, но среди малышей замечалось сомнение, непобежденное разумной твердостью Ральфа.
«Возможно, у него был кошмар после того, как он об лианы спотыкался».
Снова они с готовностью закивали, про кошмары им было известно. «Он говорит, видел зверя, змея, и спрашивает, он вернется или нет?»
«Да нет никакого зверя!»
«Он говорит, утром змей превратился в канат, как которые тут висят по деревьям. Он спрашивает, зверь вернется или нет?»
«Да нет же никакого зверя!» На сей раз уже не засмеялся никто, все строго глядели на Ральфа. Ральф запустил обе пятерни себе в волосы и рассматривал малыша с интересом, с отчаянием.
Джек выхватил у него рог. «Ральф совершенно прав. Никакого змея нет. Ну а если и есть тут змея, мы ее изловим и уничтожим. Мы будем охотиться на свиней и для всех добывать мясо, а заодно уж и насчет змеи проверим».
«Но нет же тут змей».
«Вот пойдем охотиться и точно проверим».
Ральф почувствовал досаду и на минуту беспомощность. Тут было что-то, с чем он не мог совладать. Обращенные к нему взгляды были совершенно серьезны.
«Но нет же тут никакого зверя!»
И зачем-то он сам не понял, зачем он еще раз выкрикнул громко с вызовом: «Сказано вам! Никакого зверя тут нет!» Все молчали. Ральф поднял рог. Ему сразу стало веселее от одной мысли о том, что он сейчас собирался сказать.
«А теперь самое главное. Я все думал, думал, пока мы на гору лезли».
Он послал заговорщическую улыбку Джеку и Саймону.
«И когда спустились, вот что я думал. Мы хотим как следует поиграть, и мы хотим, чтобы нас спасли».
Буря одобрения накрыла его волной и сбила с мысли. Он снова подумал.
«Мы хотим, чтобы нас спасли. И нас, конечно, спасут». Поднялся веселый говор. Мало же им оказалось надо для радости. Голое, не подкрепленное ничем утверждение. Такой теперь был у Ральфа авторитет. Снова ему пришлось помахать рогом, чтобы призвать их к порядку. «Мой отец служит во флоте. Он говорит, неоткрытых островов совсем не осталось. Он говорит, у королевы есть большая такая комната, и в ней множество карт. И на них острова всего мира. Значит, есть у королевы и наш остров на карте». Снова гул веселых довольных голосов. «И рано или поздно сюда пришлют корабль. Может, даже пошлют моего папу. Так что рано или поздно нас спасут».
Он сказал, что хотел, и умолк. Он их успокоил. Он им сразу понравился, и вот теперь они поверили в него. Кто-то захлопал, и сразу вся площадка огласилась аплодисментами. Ральф вспыхнул, искоса заметил открытое обожание в глазах у Хрюши, потом глянул вправо, туда, где ухмылялся, и тоже хлопал подчеркнуто Джек. Ральф помахал рогом.
«Тише вы! Погодите же, слушайте!»
И он продолжал уже в тишине, окрыленный успехом.
«А теперь еще одно. Надо помочь тем, кто будет нас спасать, а то корабль, даже если и подойдет близко к острову, нас все равно не заметит. Значит, надо, чтобы на горе был дымок. Надо разжечь костер».
«Костер, костер!»
Мальчики вскакивали на ноги. Джек кричал и командовал. Пророк позабыли.
«Пошли! Все за мной!»
Под пальмами засуетились, зашумели. Ральф тоже вскочил, он призывал к порядку, его никто не слышал. Толпа колыхнулась прочь от берега, и вот все ушли за Джеком. Даже самые маленькие старательно продирались по переломанным веткам и сучьям. Все бросили Ральфа с рогом в руках. Остался один Хрюша. Хрюша дышал уже ровно. «Ну, прямо как дети малые», — сказал он уничижительно, — «как грудные». Ральф оглядел его с сомнением и положил рог на поваленный ствол.
«Небось, уже время чай пить», — сказал Хрюша. «И чего им делать-то на этой горе?»
Он почтительно погладил раковину, но тотчас рука его замерла, и он поднял глаза.
«Ральф, эй, куда же ты?»
Ральф перелезал через первые поваленные стволы. Хохот и треск были уже далеко. Хрюша проводил Ральфа негодующим взглядом. «Как дети малые!» Он вздохнул, нагнулся зашнуровать ботинки. Шум заблудшего собрания замирал на горе.
Тогда с мученическим видом родителя, вынужденного потакать нелепой выходке отпрысков, он подобрал рог, направился к лесу и стал пробираться по просеке. По другую сторону от вершины был лесистый уступ. Ральф снова сделал тот же жест, словно зачерпывал что-то. «Вон там дров для костра сколько угодно». Джек кивнул и ущипнул себя за нижнюю губу. Всего футах в 100 пониже после крутого склона лежал будто бы специально под топливо отведенный участок. Мокрой жарой деревья толкало в рост, но на хилом слое почвы они не заживались, рано валились и гнили. Их обнимали лианы, сквозь них пробивались новые ростки. Джек обернулся к ждущим приказаний харистам. Черные квадратные шапочки, как береты, съехали у них на бекрень. «Костер складывать! Быстро!» Они легко добрались до валежника по удобной тропке, стали дергать его и растаскивать. Самые маленькие, достигнув вершины, скатывались сюда же, так что скоро все, кроме Хрюши, были заняты делом. Валежник попадался такой гнилой, что стоило его тронуть, обдавал душем трухи, осыпью мокриц, но встречались и целые стволы. Близнецы Эрик и Сэм первые выискали подходящее дерево, но беспомощно топтались около, пока Ральф, Джек, Саймон, Роджер и Моррис не сумели за него ухватиться. Все вместе они взволокли нелепую мертвую арясину наверх и там сбросили. Каждая группка вносила свою лепту, и понемногу костер вырастал. В очередной раз, наведавшись вниз, Ральф увидел, что вокруг никого, что они держатся за деревце вдвоем с Джеком, и они улыбнулись друг другу, и опять, поверх ветра и крика, и поверх ослабевших лучей, гору опутали чары, и тут же опять ее поволакивал странный неприметный глазу свет дружбы, совместности и приключений. «Да, тяжеловато». Джек просиял в ответ. «Ну, нам-то с тобой это пара пустяков». Вместе, в согласном усилии, качаясь, они одолели кручу. Вместе протянули раз, два, три, швырнули свою ношу на уже высокий костер, отступили, хохоча от того, что так ловко справились со сложной задачей, и Ральфу тут же пришлось встать на голову. Кое-кто еще копошился возле костра, кое-кому из малышей уже наскучил труд, и они рыскали по этому новому лесу в поисках фруктов. Близнецы с неожиданной распорядительностью принесли охапки сухой листвы и сыпали в костер. Один за другим мальчики обнаруживали, что все готово, что дров больше не требуется, и оставались наверху, среди раскиданных розовых глыб. Все уже отдышались, и на лицах высыхал пот. Но вот наступила напряженная тишина, и Ральф с Джеком переглянулись. Оба пришли к постыдному открытию и не знали, как в этом признаться. Ральф багрово покраснел и выдавил первый. «Ну?» Он откашлялся и снова решился. «Ну, теперь его надо зажечь, а?» Больше нельзя было таить нелепость положения, и Джек тоже покраснел. Забормотал что-то невнятное. «Можно деревяшки тереть одну об другую, одну об другую». Он глянул на Ральфа, и у того вырвалось окончательным и жалким признанием. «Спички у кого-нибудь есть?» «Надо лук и стрелу на нем крутить», — сказал Роджер. Он потер руку об руку, изображая, как это делается. Дж-дж-дж-дж-дж-дж. Над горой пронесся легкий ветерок, и вместе с ним явился Хрюша в рубашке и шортах. Он с трудом пробирался по зарослям, и вечернее солнце полыхало в его очках. Он нес под мышкой рог. Ральф крикнул: «Хрюша, у тебя спичек нет?» Вопрос подхватили, и эхо зашлось от крика. Хрюша покачал головой и подошел к костру. «Ого! Постарались. Ничего себе кучка!» И вдруг Джек догадался. «Хрюшины очки! Это же зажигательные стекла!» Хрюша не успел отпрянуть, его обступили.
«Ой, пустите!» — взвизгнул он в ужасе, когда Джек сдернул с него очки. «Слышь-ка, отдай, мне же ничего не видать! Ой, урок разобьете!»
Ральф оттеснил его локтем и встал на коленки возле костра.
«Отойдите, свет заслоняйте!»
Все стали толкаться и лезть к Ральфу с советами. Ральф двигал стекла и так, и сяк, пока густой белый отпечаток закатного солнца не лег на рыхлое дерево. Почти тотчас вверх потянулась тонкая дымная струйка, и он закашлялся. Джек тоже встал на коленки, легонько подул на дымок, и он сломался, отклонился, утолщился, показался язычок пламени. Пламя, сперва едва видное на ярком свету, захватило первый сучок, налилось цветом, разбежалось, прыгнуло на ветку побольше, и та занялась с громким треском. Пламя взметнулось вверх, и мальчики восторженно ахнули.
«Мои очки!» — изнемогал Хрюша. «Отдайте мои очки!»
Ральф встал, отошел от костра и сунул очки в беспомощно шарившую Хрюшину руку. Тот уже едва слышно лепетал. «Все расплывается, аж руку не видать!»
Кое-кто пустился в пляс. Валежник был такой сухой и трухлявый, что большие сучья сдавались неистово желтым космом огня, те взвивались вверх, и там, в 20-футовой высоте, бились рыжей гривой. Жар обжигал, ветер потоком отвивал в сторону искры, и белой пылью осыпались стволы.
Ральф крикнул: «Еще дров! Все за дровами!» В запуски с огнем, чтоб не успел, не погас, мальчики бросились за валежником. Пусть бы чистая пелена пламени плыла сейчас над горой, а дальше они не загадывали. Даже самые маленькие, если не отвлекались фруктами, несли щепочки и подбрасывали в огонь. Воздух дрожал, волновался, и теперь уже ясно различались наветренные и подветренные стороны. С одной стороны было прохладно, а в другую костер бешено махал жарким крылом, в секунду пружинкой завивая волосы у тех, кто зазевался. Попадая в прохладную струю, мальчики жадно подставляли ей потные лица, но, насладясь свежестью, тотчас чувствовали изнеможение и валились в тень возле разбросанных скал. Пламя быстро убывало, потом, осыпая тихие вздохи, костер сел, и только огненный куст взметнулся вверх, изогнулся и заструился ветвями по ветру. Все дышали тяжко, как псы. Ральф приподнял голову, которую прятал под мышкой. Нет, ничего не выходит. Роджер ловко сознанием дела сплюнул на горячую золу. Это почему? Дыма-то не было. Один огонь. Хрюша приткнулся к ребристому стыку двух скал и держал на коленях рог.
«Мы костер-то как следует не разожгли», — сказал он. «Это ж бестолку. Такой костер не удержишь, как ни старайся».
«Ты уж особенно старался», — сказал Джек презрительно, сложа руки, сидел.
«Мы взяли у него очки», — сказал Саймон. Он тер плечом черную щеку. «Значит, он тоже участвовал?»
«У меня рог!» — возмутился Хрюша. «Дайте слово сказать!»
«На вершине горы рог не считается», — сказал Джек. «Так что заткнись!»
«У меня в руках рог!»
«Надо туда зеленых веток положить», — сказал Моррис. «Их кладут для дыма».
«Рог у меня!»
Джек в ярости обернулся. «А ну заткнись!»
Хрюша увял. Ральф взял у него рог и обвел всех взглядом. «Кто-то должен специально следить за костром. В любой день может прийти корабль», — он повел рукой вдоль тугой струны горизонта, «и если у нас всегда будет сигнал, нас заметят и спасут. И потом нам нужно еще одно правило. Где рог, там и собрание. И все равно, внизу это или наверху». С этим все согласились. Хрюша открыл было рот, встретился взглядом с Джеком и осекся. Джек потянулся за рогом и встал, осторожно держа хрупкий предмет в закопченных ладонях.
«Ральф совершенно верно говорит. Нам нужны правила, и мы должны им подчиняться. Мы не дикари какие-нибудь, мы англичане. А англичане всегда и везде лучше всех. Значит, надо вести себя как следует».
Он обернулся к Ральфу.
«Ральф, я разделю хор,
то есть моих охотников, на смены, и мы будем отвечать за то, чтоб костер всегда горел». Его великодушие стяжало редкие хлопки. Джек осклабился и, призывая к тишине, помахал рогом.
«Сейчас-то зачем ему гореть? Ночью кто дым увидит? Снова зажжем, когда захотим».
«Альты, вы отвечаете за костер эту неделю, а вы, дисконты, следующую». Все важно закивали. «И еще. Мы будем наблюдать за морем. Как только увидим корабль...» Все проводили глазами взмах тощей руки. «Подбавим зеленых веток, и сразу станет больше дыма».
Они пристально вглядывались в густую синь горизонта, будто вот-вот там появится крохотный силуэт. Солнце на западе горячей золотой каплей стекало все ниже и ниже, нацелясь за порог мира, и вдруг стало ясно, что уже вечер и конец теплу и свету. Роджер взял рог и обвел всех пасмурным взглядом.
«Я на море и так все смотрю. Нет никаких кораблей. Может, нас и не спасут вовсе?»
Поднялся и затих ропот. Ральф отобрал у Роджера рог. «Я уже сказал. Нас спасут. Просто надо подождать, вот и все».
Расхрабрившись, кипя, рог схватил оскорбленный Хрюша. «А я что говорил? Я же говорил насчет порядка. Я говорил, а мне заткнись». Голос взвелся, надсаженный благородным негодованием, на него уже шикали кругом. «Сказали, костер нужно маленький, а какую скирду навалили!» «Только я рот раскрою», — стонал верный горькой правде Хрюша, — «мне сразу заткнись, а когда Джек или Моррис или Саймон...»
Он запнулся на пронзительной ноте и застыл, глядя поверх голов, вдоль чужого склона горы, туда, где собирали валежник. Потом расхохотался до того странно, что все притихли, недоуменно разглядывая сверкающие окуляры, и, проследив за его взглядом, нашли источник этой мрачной веселости.
«Вот вам и маленький костер!»
Дым курился там и сям среди лиан, увивавших мертвые и гибнущие деревья. На глазах у детей дымную кудель в одном месте вдруг тронула огнем, и она уплотнилась. Тонкие ленты огня поползли по комлю, разбежались по листве и кустам, множились, разрастались. Пламя задело древесный ствол, вспорхнуло на него яркой белкой. Дым рос, плоился, клубился, раскатывался. Белка на крыльях ветра перенеслась на другое стоячее дерево, стала поедать его с верхушки. Под темным покровом дыма и листвы огонь подкрался, завладел лесом и теперь остервенело его грыз. Акры черного и рыжего дыма упрямо валили к морю. Глядя на неодолимо катящееся пламя, мальчики пронзительно радостно завизжали. Огонь, будто он живой и дикий, пополз, как ползет на брюхе ягуар, к молодой, похожей на березовую поросль, опушившей розоватую наготу скал. Он набросился на первое попавшееся дерево, мгновенно изукрасил его пылающей листвой. Потом проворно прыгнул на следующее и тотчас заполыхал, качая их уже строем. Под тем местом, где ликовали малыши, лес на четверть мили кругом бесновался в дыму и пламени. Треск огня дружно ударял в уши барабанным боем, и гору от него будто бросало в дрожь.
«Вот вам и маленький костер!»
Ральф с испугом замечал, как один за другим все стихают, охваченные жутью перед разбушевавшейся у них на глазах силой. Поняв, что жутко ему, он вдруг вышел из себя.
«Да заткнись ты!»
«У меня рог», — сказал Хрюша обиженно. «Я имею право говорить!» На него смотрели пустыми взглядами, вслушиваясь в барабанный бой пламени. Хрюша тревожно заглянул в ад и покачал на руках рог.
«Теперь уж пускай горит. Ведь это наше топливо было».
Он облизнул губы.
«Чего ж тут сделаешь? Надо было поосторожней, я боюсь...»
Джек с трудом оторвал взгляд от огня. «А ты вечно боишься, жирняй!»
«У меня рог!» — уныло пролепетал Хрюша. Он повернулся к Ральфу. «У меня рог. Да ведь, Ральф?»
Ральф нехотя отвернулся от пышного жуткого зрелища.
«Ну чего ты? У меня рог, я имею право говорить».
Близнецы в один голос хихикнули.
«Дыма захотели. Вот вам и дым».
Далеко-далеко за горизонт расплывалась дымная туча. Хихикали уже все, кроме Хрюши, просто покатывались со смеху. Хрюша не выдержал. «У меня рог, слышите вы? Первонаперво надо было что? На берегу шалаши построить. Тут ночью-то ужас как холодно. А вы же чего? Только Ральф сказал про костер, сразу орать и на гору дунули, как дети малые».
Наконец его тираду стали слушать. «Вот вы хотите, чтобы нас спасли, а сами чего сперва делать не знаете и ведете себя, как не надо».
Он снял очки и хотел было положить рог, но увидел, как к нему потянулось сразу множество рук, и передумал. Сунул раковину под мышку и снова уселся.
«И кострище разложили зачем-то незнамо какой, весь остров подпалили. Хороши мы будем, если весь остров сгорит. Будем кушать печеные фрукты да свинину жареную. И ничего смешного. Сами Ральфа выбрали, а подумать ему не даете. А только он чего скажет, разбегаетесь, как...»
Он остановился перевести дух, и на них зарычало пламя.
«Это еще что? А детишки-то, малыши, кто за ними доглядает? Кто скажет, сколько их у нас?»
Ральф вдруг шагнул к нему. «Я же тебе велел, я велел тебе список составить».
«А как?» — орал в неистовстве Хрюша. «Один-то я, как? Они две минутки посидели и в море посягали, по лесу разбежались, все подевались кто куда. Откуда же я разберусь, который кто?»
Ральф провел языком по белым губам.
«Значит, ты не знаешь, сколько нас тут должно быть?»
«Да откуда же? Они ведь как букашки бегают. А как вы вернулись трое, и ты сказал огонь разводить, все побегли, и я даже...»
«Ну, хватит», — оборвал Ральф и выхватил у него рог. «На нет и суда нет».
«А потом вы мои очки захапали».
Джек глянул на него. «Заткнись».
«А малыши, они же там, где огонь, бегали. Может, они и сейчас еще там. Откуда вы знаете?»
Хрюша, вскочив, показывал на дым и пламя. Шепот пронесся и замер. Что-то делалось с Хрюшей, что-то странное, он задыхался.
«Вот тот малыш», — задыхался Хрюша. «Тот, который на лице с меткой, я не вижу его, где он?»
Все молчали, как мертвый.
«Который про змей говорил, он был вон там».
В огне бомбой взорвалось дерево. Обмотки лиан взметнулись, корчась, и сразу опали. Малыши завизжали.
«Змеи, смотрите, змеи!»
На западе всего в дюйме от моря висело забытое солнце. Лица снизу подсвечивались красным. Хрюша привалился к скале и вцепился в нее обеими руками.
«Малыш, который с меткой на лице, куда он подевался, сказано вам, я его не вижу!»
Мальчики переглядывались в страхе, отказываясь верить.
«Куда он подевался?»
Ральф как-то сконфуженно забормотал. «Может, он вернулся туда, на...» Снизу, с чужого склона, все гремел и гремел барабанный бой. Глава третья. Шалаши на берегу. Джек согнулся вдвое. Он, как спринтер, на старте почти припал носом к влажной земле. Стволы и славшиеся по ним лианы терялись в зеленой мгле ярдов на 30 выше, и кругом густые кусты. Тут был поломан сук и, кажется, отпечаталось краем копыта, только и всего. Он уткнулся в грудь подбородком и не отрывал глаз от этого едва заметного намека на след, будто вымогая у него разгадку. Потом, как пес на четвереньках, неловко, с трудом, он взобрался еще ярдов на 5 и встал. Тут лиана захлестывалась петлей, и с узла свисал усик. Усик был блестящий с одного бока, проходя петлю, свиньи его отполировали щетиной. Джек приник ухом к земле в нескольких дюймах от этого знака и впился глазами в непроглядность кустарника.
Рыжие волосы отросли с тех пор, как он оказался на острове, и сильно выгорели. Неприкрытая спина была вся в темных веснушках и шелушилась. В правой руке он волочил заточенный шест, футов 5 длиной, и, не считая обтрепанных шортов, на ремне которых болтался нож, он был совсем голый. Он прищурился, поднял лицо и, раздувая ноздри, легонько втянул струйку теплого воздуха, выведывая у него секрет. И он, и лес оба затихли. Наконец, он тяжело с неохотой выдохнул и открыл глаза. Глаза эти были ярко-синие, и сейчас от досады в них метнулось почти безумие. Он провел языком по пересохшим губам и снова всмотрелся в упрямые заросли. И снова двинулся вперед, обрыскивая землю. Тишина в лесу была еще плотнее и гуще жары, и даже жуки не жужжали. Только когда Джек сам спугнул из нехитрого гнезда цветистую птаху, тишина треснула, раскололась и, разбудив сонное эхо, зазвенела криком, словно взмывшим из глуби времен. Джек даже вздрогнул от этого крика, со свистом сглотнул и на секунду вместо охотника стал испуганной тварью, по обезьянье жавшейся к дереву. Но след и досада тотчас взяли свое и погнали снова обрыскивать землю. У толстого седого ствола в бледных цветах по комлю он замер, еще раз потянул носом жаркий воздух, и вдруг ему перехватило дух, даже кровь отлила от лица, и тут же опять в него ударила краска. Он тенью скользнул во тьму ветвей и нагнулся, разглядывая вытоптанную землю у себя под ногами. Комья были теплые и грудились на взрытой земле. Они были зеленоватые, мягкие, от них поднимался пар. Джек поднял взгляд на непостижимую гущину заградивших путь лиан. Потом вытянул копье и шагнул. За лианами след впадал в свиной лаз, достаточно широкий и четкий, настоящую тропку. Земля на ней была плотно убита, и когда Джек выпрямился во весь рост, он тут же услышал, как по лазу движется что-то. Он отвел назад правую руку, размахнулся и со всей силы метнул копье. На тропе раздался дробный четкий перестук копыт, как щелк кастаньет, приманчивый сладкий обетование мяса. Джек выскочил из-за кустов и подобрал копье. Свиной топоток замирал вдалеке. Джек стоял, обливаясь потом, лицо было в грязных разводах и прочих отметинах долгих невзгод охоты. Он ругнулся, сошел со следа и стал продираться сквозь чащобу, пока она не расступилась, и голые стволы, подпиравшие черную сень, сменились светло-серыми стволами и кронами перистых пальм. Из-за них мерцала вода и неслись голоса. Ральф стоял возле нагромождения пальмовых стволов и листьев грубого шалаша, смотревшего на лагуну и вот-вот грозившего рухнуть. Он не заметил Джека, когда тот заговорил: «Водички бы, а?» Ральф хмуро поднял глаза от хитросплетения ветвей. Он смотрел прямо на Джека, все еще не замечая. «Воды бы, говорю, а? Пить хочется». Ральф оторвал мысли от шалаша и вдруг обнаружил Джека. «А, привет, воды? Там, под деревом. Наверное, еще осталось». Джек подошел к кокосовым скорлупам с пресной водой, лежавшим в тени, взял одну полную и стал пить. Вода текла на подбородок, на шею, заливала грудь. Наконец он шумно отдышался. «Ух, хорошо». Саймон сказал из шалаша: «Повыше чуть-чуть». Ральф повернулся к шалашу и вместе с веткой приподнял лиственный настил. Настил качнулся, и листва запорхала вниз. В дыре показалось сокрушенное лицо Саймона. «Ой!» Ральф с отвращением оглядывал руины. «Так мы в жизни не кончим». Он бросился на землю у ног Джека. Саймон все смотрел сквозь дыру в шалаше. Ральф лежа объяснял: «Целыми днями работаем, и видишь?» Два шалаша еще кое-как держались. Этот совсем развалился. А им бы только гонять. Помнишь собрание? Как все клялись трудиться, пока строить не кончим. Ну, я и мои охотники. Охотники эти
пусть. Но малыши, они...» Он помахал рукой, поискал слова. «Они безнадежные, но ведь кто постарше, тоже не лучше. Ты только пойми, мы тут целый день работаем с Саймоном, и больше никого, купаются, едят, загорают». Саймон осторожно высунул голову. «Ты главный, ты их сам распустил». Ральф, растянувшись, смотрел на небо и пальмы. «Собрание. Очень уж мы их любим, каждый день, хоть по два раза в день, все болтаем». Он оперся на локоть. «Вот сейчас протрублю в рог и увидишь, примчатся как миленькие. И все честь честью кто скажет, давайте построим самолет или подводную лодку или телевизор, а после собрания 5 минут поработают и разбегутся или охотиться пойдут». Джек вспыхнул. «Ну, мясо-то нам нужно?» «Да, но пока его что-то не видно, а шалаши нам тоже нужны. И вообще, охотники твои давным-давно вернулись. Купаются». «Я один пошел», — сказал Джек. «Я их отпустил, мне...» Он рвался передать, что гнало его выследить, настигнуть, убить. «Я один пошел, я думал, я сам...» Снова метнулось в глазах безумие. «Я думал, я убью». «Но не убил». «Думал, убью». Голос у Ральфа дрожал от подавленного волнения, но... «Ты не убил пока что». Если б не призвук скрываемой ярости, предложение могло показаться невинным. «Ну, а насчет шалашей?» «Это ты никак? Нам мясо нужно?» «Но его у нас нет». Враждебность звенела уже открыто. «Будет. В следующий раз будет. Мне бы только бородку на копье. Мы ранили свинью, а копье не держится. Мы научимся делать бородки». «Нам нужны шалаши». И вдруг Джек завопил надсадно. «Обвиняешь меня, да?» «Нет, просто мы весь день тут потеем. Больше ничего». Оба покраснели и отвели глаза. Ральф перекатился на живот и стал дергать травинки. «Если дождь польет, как когда мы высадились, нам еще как шалаши понадобятся. И потом нам шалаши нужны из-за... ну...» Он запнулся. Оба перебарывали гнев, и Ральф углубился в другую безопасную тему. «Сам-то ты не замечал?» Джек опустил копье, сел на корточки. «А что?» «Ну, боятся они». Он снова перекатился на спину и посмотрел в свирепое чумазое лицо Джека. «Понимаешь, снится им что-то, я слышал. Ты вот ночью не просыпался?» Джек покачал головой. «Разговаривают, плачут, малыши, а то и будто бы плохо на этом острове». Удивленные тем, что их перебивают, оба подняли глаза на строгое лицо Саймона. «Будто бы, — сказал Саймон, — зверь или змей и вправду есть, помните?» Двое старших вздрогнули от постыдного слова. О змеях уже не упоминалось, не полагалось упоминать. «Будто бы плохо на этом острове», — отчеканил Ральф. «Да, точно». Джек сел и вытянул ноги. «Они чокнутые». «Да, шизики. А как на разведку ходили, помнишь?» Оба улыбнулись, вспомнив те чары первого дня. Ральф продолжал. «Так что шалаши нам нужны вместо дома родного». «Точно». Джек подобрал ноги, обхватил переплетенными руками коленки и нахмурился, стараясь разобраться в собственных мыслях. «А все же в лесу, ну, когда охотишься... Не тогда, конечно, когда фрукты рвешь, а вот когда... один...» Он осекся, неуверенный, что Ральф серьезно его слушает. «Ну-ну, говори». «Когда охотишься, иногда чувствуешь...» И вдруг он покраснел. «Это так, ерунда, в общем, просто кажется, но ты чувствуешь, будто вовсе не ты охотишься, а за тобой охотятся, будто сзади, за тобой в джунглях все время прячется кто-то». Все трое снова молчали. Саймон вдумчиво, Ральф недоверчиво и почти негодуя. Он сел, выпрямился, почесал грязной пятерней плечо. «Ну, не знаю». Джек вскочил, затраторил.
Так бывает в лесу. Находит. Ерунда, конечно. Только просто... Он побежал быстро к воде и сразу вернулся. Просто я понимаю, каково им по ночам. Ясно? Ну и все.
Главное, надо, чтобы нас спасли. Джеку пришлось минуту подумать, пока он сообразил, о каком спасении идет речь.
«Спасли? Это конечно, но сначала мне свинью бы добить!» Он схватил копье и вонзил в землю. Снова глаза застлало безумие. Ральф критически оглядел его из-за светлой путаницы волос.
«Только бы твои охотники помнили про костер!»
«Опять ты с этим костром!»
Оба затрусили по берегу и уже у края воды повернулись и посмотрели на розовую гору. Дымная струйка чертила меловую полосу по густой сине и, качнувшись, таяла в тишине. Ральф нахмурился.
«Интересно, далеко его видно?»
«А как же?»
«Нет, мало дыма». Словно почувствовав на себе их взгляд, струйка у основания растеклась густой кляксой и та поползла вверх мутным столбцом.
«Зеленых веток добавили», — пробормотал Ральф. «Чего это они?»
Он сощурился и обернулся к горизонту. «Там!» — Джек заорал так, что Ральф даже подскочил. «Что, где корабль?»
Но Джек показывал на высокие откосы, которые шли с горы к более плоской части острова.
«Ясно! Там они и лежат. И куда им еще деваться, когда припечет?»
Ральф недоуменно смотрел в его ликующее лицо.
«Они высоко забираются, высоко и в тень, и отдыхают в жару, как у нас коровы!»
«Я думал, ты корабль увидел».
«Можно подкраситься, лица разрисовать, чтобы не увидели, окружить их и...»
Но Ральф от негодования уже понесло.
«Я же тебе про дым. Да ты что, не хочешь, чтоб тебя спасли?» «Заладил свиньи! Нам мясо нужно!»
«Я весь день работаю, и со мной никого, только Саймон, а ты приходишь и даже не замечаешь, чего мы понастроили!»
«Я тоже не загорал!»
«Тебе это одно удовольствие!» — кричал Ральф. «Ты любишь охотиться, а вот я...» Оба стояли на ярком берегу, ошарашенные этим взрывом чувств. Ральф первый отвел глаза, якобы посмотреть на играющих в песке малышей. Из-за площадки неслись крики охотников в бухте. На краю площадки растянулся Хрюша, глядя вниз в слепящую воду.
«Ни от кого нету толку». Ему хотелось объяснить, как все всегда оказываются не такими, как от них ждешь. «Вот Саймон, он-то помогает».
Он показал на шалаши.
«Все смылись, а он не меньше моего делал, только вот Саймон-то вечно тут как тут».
Ральф зашагал к шалашам, Джек с ним рядом.
«Помогу немножко», — бормотнул Джек, — «потом искупаюсь».
«Да ладно уж». Но у шалашей Саймона не оказалось. Ральф сунул голову в дыру, высунулся и оглянулся на Джека.
Смотался. «Надоело ему», — сказал Джек. «Купаться пошел».
Ральф нахмурился. «Странный он. С приветом». Джек кивнул неопределенно, кажется, в знак согласия, и, не сговариваясь, оба бросили шалаши и отправились к бухте.
«Вот искупаюсь, поем чего-нибудь», — сказал Джек, — «и на ту сторону горы поддамся, следы поищу. Пошли?»
«Так ведь же солнце почти село».
«Ничего, я-то управлюсь».
Они шагали рядом, два мира чувств и понятий, не способные сообщаться.
«Эх бы мне застукать свинью!»
«Выкупаюсь и сразу за шалаш возьмусь». Они посмотрели друг на друга с изумлением, любовью и ненавистью. Понадобились соленые брызги бухты, крики, барахтанье и смех, чтобы снова и их объединить. Саймона, которого они думали застать на пляже, там не оказалось. Когда Ральф с Джеком спустились на берег, чтобы взглянуть на гору, он прошел за ними несколько ярдов и остановился. Нахмурившись, он нагнулся над грудой песка, из которого кто-то пытался вылепить домик. Потом отвернулся и целеустремленно направился к лесу. Он был маленький, тощий мальчуган с острым личиком, и глаза у него так сияли, что Ральф сначала принял его за веселого, хитрого шалуна. Черные густые космы нависали на низкий широкий лоб и почти закрывали его. Шорты на нем истрепались, и он, как Джек, ходил босиком.
И вообще-то смуглый Саймон сильно загорел и блестел от пота. Он пошел по просеке мимо той скалы, на которую взбирался Ральф первое утро, потом свернул вправо под деревья. Ноги сами несли его привычным путем среди фруктовых деревьев, где каждый мог раздобыть себе вдоволь и без труда несытной, правда, еды. Цветы и фрукты росли рядом вперемешку, и вокруг стоял запах спелости и густое жужжание несметных пасущихся пчел. Здесь его догнали увязавшиеся за ним малыши. Они говорили все разом, что-то выкрикивали наперебой и тащили его к деревьям. Среди пчелиного гула в закатных лучах Саймон сорвал им фрукты, до которых они не могли дотянуться, отыскивал среди листвы самые спелые и наобум совал в жадно протянутые ручки. Отделив всех, он оглянулся. Обнимая хапки отборных плодов, малыши смотрели на него неотрывно и загадочно. Саймон бросил их и свернул на чуть заметную тропку. Скоро за ним сомкнулась чащоба. Высокие стволы поросли неожиданно бледными цветами до самых вершин, а там во тьме кипела шумная жизнь. Между стволами тоже была темень, и как снасти затонувших судов повисли на них лианы. Ноги Саймона оставляли следы на рыхлой земле, и по лианам, когда он за них задевал, во всю их длину пробегал трепет. Он добрался, наконец, до просвета. Тут лианам не приходилось далеко тянуться за солнцем, и они сплели большой ковер и занавесили чащу сапушки. Здесь было каменисто и не росло ничего, кроме травки и папоротников. Темные пахучие кусты обнесли опушку стеной, и в этой ограде, как в чаще, плавали свет и жара. С краю опушки большое мертвое дерево привалилось к другим, еще крепким, и проворный вьюнок бойко исчертил его щегольским красно-желтым узором до самого верха. Саймон остановился. Он, как тогда Джек, оглянулся через плечо на сомкнувшийся за ним проход и посмотрел по сторонам, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит. Он двигался почти воровато, потом согнулся и заполз в самую гущу лиан. Они сплелись здесь так часто, что взмокали от его пота, и он еле сквозь них продирался. Скоро он оказался в гущине, в гнездышке, отделенном сквозящей листвой от опушки. На корточках он отвел руками листья и выглянул. Все застыло на свету, только две пестрые бабочки плясали под зноем. Затаив дыхание, Саймон вдумчиво вслушивался в шумы острова. К острову подступал вечер. Крики ярких немыслимых птиц, пчелиный гул, даже возгласы чаек, тянущих к себе на ночлег среди скал, делались теперь глуше. Шорох отяжелевших волну рифа на мили вдали был невнятнее шепота крови. Саймон снова опустил лиственный занавес. Потоки медовых лучей убывали, скользнули по кустам, ушли с зеленых свечек, застряли в кронах, и под деревьями стала сгущаться тьма. Разом выцвели неуемные краски, отпустила жара и тревога, подрагивали зеленые свечки. Неуверенно, осторожно выпрастывались из чашечек белые края лепестков. День совсем ушел с опушки, стерся с неба. Тьма хлынула на лес, затопляя проходы между стволами, пока они не стали тусклыми и чужими, как дно морское. Вместо свечек на кустах раскрылись большие белые цветы, и уже их колол стеклянный свет первых звезд. Запах цветов вылился в воздух и заполонил остров.